«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Живая природа». Сегодня в студии Эдгар Запашный и Алексей Красильников. Алексей,
приветствую вас.
И у нас сегодня в гостях заслуженная артистка России, лауреат многих международных цирковых наград. Скажу честно, моя боевая подруга, потому что с Леной в одном коллективе мы работаем уже очень-очень много лет. Лена большая профессионал в цирковом деле, работала во многих жанрах циркового искусства. Последнее время специализируется на дрессуре. И сегодня мы будем с ней говорить как специалистом по попугаям. Итак, с большим удовольствием представляю вам заслуженную артистку России Елену Баранец. Леночка, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте. Вот мы с Леной до эфира не могли понять, как нам правильно лучше на «ты», на «вы», потому что, ну, как-то вроде официально общаемся, а вроде и знакомы тысячу лет на «ты», да, Лен?
Да, ну, как получится, так и пойдет.
А еще раз представляю, Алексей Красильников и Лена. Вот попугаи. Попугаи, с одной стороны, вроде как загадочные животные, с другой стороны, вроде как и доступные животные в мультиках, да? Какой у нас самый известный попугай?
Кеша.
Попугай Кеша, да. Как много попугаев сейчас у людей в домах?
В домах очень много попугаев. В основном это волнистые попугайчики и кареллы. Но все больше люди себе приобретают жако, потому что это достаточно умный попугай, который разговаривает. Стали люди брать и какаду, и ар, что, конечно... Тут двоякий вопрос, стоит ли заводить в доме ару, потому что это очень громкие попугаи, и мы знаем, что даже в цирке они так кричат, что мы, честно говоря, закладывает нам уши. Но это здоровый попугай должен кричать. И поэтому крики попугаев в домах я не представляю, как выдерживают соседи, если честно. Но это большое счастье иметь в доме попугая, честно говоря. Я вот уже вчера подумала, что я больше 20 лет занимаюсь попугаями, и я очень, наверное, счастливый человек, потому что у меня есть 7 попугаев.
А скажите, пожалуйста, они насколько хорошо идут на контакт? Насколько можно их чему-то обучить? Потому что сам относительно недавно был в большом цирке, и вот одно из самых ярких впечатлений у нас у семьи было именно от того, как попугай что-то исполняет, потому что вроде бы действительно могут запоминать слова. Вроде бы действительно могут говорить, но вот представить, что птица будет дрессируемой, причем достаточно такие, может быть, и простенькие, но нетривиальные штуки показывали, мы были очень поражены с женой, с дочкой, просто это очень сильно удивило. Мы теперь над кошкой, над нашим шутим, когда она пытается вот так немножко кувыркнуться, что вот ровно как попугай вот в том самом представлении.
Ну, уже известный факт, что ары и какаду имеют интеллект 3-летнего ребенка. Я общаюсь с попугаями очень давно, могу сказать, что намного больше у них интеллекта. Я думаю, что 5-6 лет – это как минимум, потому что научить попугая, мне кажется, можно всему, главное – его любить. Они очень чувствительны, у них есть, присутствуют все эмоции, они любят, ненавидят, обижаются. Вот самое ужасное качество у них – это, наверное, то, что они обижаются постоянно. Вот им что-то не так, и вот эти обидки какие-то месяцами могут обижаться, и ты просишь у них прощения, можно так сказать. Но, тем не менее, это безумно умная птица. Она хорошо запоминает, ей не нужно 10 раз повторять, если она что-то умеет. И может пройти год-два, а птица это будет делать. То есть, если животному какому-то нужно повторять, если это научить и объяснить птице, что я хочу, а это, в общем-то, только через любовь, и только если птица хочет для тебя сделать тебе приятное, и ты показываешь, что мне это очень нравится, фиксируешь, то она будет это делать постоянно. И из-за этого, мне кажется, что если любить это животное, можно научить ему бесконечно всему.
Но здесь будет справедливо отметить, что попугай попугаю рознь, потому что сейчас говорим о том, что интеллект попугая высокий, это надо отметить, что у определенных попугаев, да, вот там у какаду, у ары, может быть, у волнистого попугая, может быть, потому что я видел очень удивительное видео, как вот эти крохи там бегают, какие-то портировки приносят, еще чего-то там. Но есть и попугаи откровенно тупые, да?
Извините, но люди тоже бывают профессора, а бывают, в общем-то, тупые. И тут тоже зависит, это природа, правильно? И каждому попугаю имеешь очень специфический и индивидуальный подход. Ты понимаешь его развитие психологическое, интеллектуальное и физическое. И отсюда уже отталкиваешься, и требования соответственные.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас по состоянию вот на текущий момент. Как-то продвинулась дрессура дальше, больше? Ну, грубо говоря, если сравнить с тем, что было 20-30 лет назад. Какие-то новые способы, новые механизмы, чтобы и птице было интереснее. Ну, как-то и подход к ней был более таким, хотел сказать, человечным, но получается более и птичьим тоже. И чтобы они показывали больше любопытного и интересного. Вот в этом смысле развитие какое-то происходит, потому что в некоторых направлениях, ну, правда, думаешь, ну, вот собаки, например, сидеть, лежать, голос, примерно то же самое. А вот попугаи стали как-то больше учиться? Может быть, и с точки зрения, что сами стали больше подучиваться, а с другой стороны, и специалисты, которые с ними работают, тоже что-нибудь новое взяли и изобрели.
Если честно, уже давно существуют психологи попугайные. Я даже к ним ходила, и они из Израиля приезжали, я к ним ходила на семинар.
Подожди, Лен. Вы ходили или подопечные к ним ходили?
Я ходила. Потому что, честно говоря, я ходила, чтобы понять попугай. Как ты только понимаешь его психологию, да, вот для него придешь ты в красном одеянии знакомиться, все, ты враг. Он на тебя будет как бы уже внимательно смотреть. Если в более спокойных цветах, он к тебе уже более, будет более лояльно относиться. Глупость такая, но ты показываешь ему язык, это у него доброжелательность.
Язык,
да? Попугай. Язык, да, просто показываешь. Это для него жест доброжелательности. И зная ключевые моменты, можно развивать и дрессировать его до бесконечности. Единственное, что вот я заметила, до какого-то возраста они что-то запоминают, потом у них идет притупление. Вот они где-то лет, наверное, до 5-6, они хорошо развиваются. Потом они так чуть-чуть останавливаются, вот что они помнят, что-то новое они, ну я же уже вот это делаю, как бы у них при знакомстве с хозяином, с дрессировщиком есть определенный склад, что меня радует, и он это показывает. И ты можешь требовать дальше от него еще что-то развиваться, у него уже такой вот складывается, что ты же от этого радовалась, неужели я, давай лучше тебе вот покажу, что я умею, ты же от этого счастье получала. Зачем тебе еще что-то? Вот у них есть немножко. И переломить, что я хочу еще что-то, наверное, где-то тяжелее. Но если нафантазировать, мне кажется, любой трюк можно с попугаем сделать. Главное – фантазия человека.
То есть можно ожидать на будущее какого-то усложнения?
Можно, все что угодно. Креативного. Я думаю, что от попугаев можно требовать, как бы добиваться, и они способны очень на многое.
Я у Лены спросил в самом начале, да, насколько популярны птицы эти в домашних условиях. И вот интерес, например, к попугаям резко возрос в Турции после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны. Продажи птиц увеличились на фоне информации о том, что они заранее, оказывается, чувствуют подземные толчки, пишет одно информагентство. Владелец зоомагазина заявил, что после землетрясений продажи увеличились практически в 10 раз. Как вы знаете, это цитата. Граждане проявляют интерес, потому что говорят, что птицы заранее чувствуют землетрясения и предупреждают своих хозяев. Неужели это может быть правдой?
Я могу сказать точно, они очень чувствуют различные метео, там, магнитные бури они очень сильно чувствуют. И я их даже отслеживаю в своей жизни теперь, потому что я с попугаями. Они солнечные, лунные затмения очень чувствуют. Они очень чувствуют, когда даже если они не видят, что на улице идет дождик. Они даже это чувствуют и ведут себя соответственно. Если палит солнце, они начинают все купаться, хотя могут солнце и не видеть. Когда идет магнитные бури, они немножко бывают агрессивные и немножко в себе, как будто бы мне кажется, что у них болят головы иногда. Я даже их отпускаю и думаю, вот сидите и молчите, да, потому что они не могут сказать, что у них болит голова или что-то еще. Иногда они проявляют какую-то агрессию на солнечных затмениях. И я уже знаю, я думаю, лишь бы в этот день не было там спектакля, я их отменяю, им репетиции не беру или просто их беру, глажу, они бывают как собачонки в этот момент. Как они ведут себя на землетрясении, я не знаю, потому что я не присутствовала на землетрясении и не наблюдала лично. Но, наверное, тоже как-то ведут. Но фиксировать землетрясение я бы не полагалась на них, потому что вдруг они в данный момент не почувствуют, а землетрясение случится. Но, наверное, надо все-таки более научно подходить.
Мне кажется, тут не то чтобы научно, тут какой-то опытный путь был, что вот какая-нибудь история, может быть, завирусилась, как попугай кого-то предупредил.
А может, это бизнес просто.
Ну, а может быть, кстати, тоже маркетинг, такой рекламный ход.
На фоне хищников точно могу сказать, что я сам дважды видел, как наши животные начинали метаться буквально за полминуты, там, за минуту до землетрясения в Кишиневе и в Ташкенте. Это я сам лично наблюдал. Первый раз мы не поняли, что происходит, потому что вдруг животные резко все, в буквальном смысле слова, начали бегать, метаться, чего-то искать, ну, как это, пятый угол, да, животное ищет. Потом случилось землетрясение, и буквально через месяц уже в другой Советской Республике мы находились на гастролях, и когда это повторилось, мы уже точно сказали, ребят, сейчас ударит. И действительно, там через полминуты было землетрясение, это я могу подтвердить на собственном опыте. Поэтому я подозреваю, что и попугаи могут то же самое как-то чувствовать и прогнозировать. Животные действительно очень часто проявляют себя и не перестают нас удивлять.
Да, но, возможно, птица начнет метаться, а землетрясения не будет, а ты поднимешь панику тоже. Поэтому я бы не сильно полагалась на попугаев, но в то же время, возможно, это тоже спасет кого-то.
Гидрометцентр тоже не всегда точные прогнозы дает. Поэтому здесь...
Между прочим, я сейчас вспомнил, моряки-то на подводной лодке с собой очень часто берут попугаев, да, и это является неким индикатором, по-моему...
Шторма.
Шторма или радиоактивность?
Шторма.
Да?
Я знаю, что шторма, потому что какая радиоактивность была еще, когда аборигены съели кука, а у него всегда был с собой попугай.
Да, только я про подводные лодки говорил.
Это, кстати, тоже хороший показатель, что для моряков попугай – это в каком-то смысле символ, причем символ многого и разного, что это и землю, может быть, как-то обозначить, и какую-нибудь рыбу увидеть, или просто развлечение, в конце концов. А вот в этом, кстати, правда, действительно, попугай есть тоже из мультиков знаменитые, из фильмов, вот эти присутствующие в пиратских фильмах, в самых разных. А какой попугай самый попугайный? Вот из фильмов, из мультиков, из книг, из комиксов вы бы назвали? Потому что есть 38 попугаев тоже.
У меня,
между прочим, очень умный.
Из мультфильма «Рио» я лично. Ага. У меня даже на заставке в компьютере стоит он.
Хороший вопрос. Вот попугай номер один в мире по популярности – это кто?
Ну, я вот сказала, вот у меня из мультика «Рио».
Ну, это порода какая?
Ара, он гиацинтовый ара.
Ага. Самый узнаваемый попугай, да?
Ну, для меня – да, наверное. Хотя, в общем-то, для многих какаду, жако, не знаю. Для меня, я говорю про себя, наверное, самый узнаваемый – это из мультика «Рио». Гиацинтовый попугай – это, кстати, очень красиво, это безумно удивительное животное. Оно одно считается самым большим ара. Оно достигает 1,5 метра в длину, хотя весит всего 1,5-2 килограмма. Ну, не тяжелый, но голова у него большая, и он безумно красивый, тоже занесенный в Красную книгу. Очень такой интересный попугай. Я одно время хотела себе его тоже иметь, но потом отказалась.
А как вы относитесь к тому, что вот по большей части в такой в популярной культуре попугаи, они вот как какие-то не то что глупые, они какими-то дурачками их выставляют, они смешные, они прикольные, вот над ними как-то посмеиваются. Вот если попугай где-то появляется в каком-нибудь меме или картинке, это обязательно будет что-нибудь вот такое со сломом башки. А это при том, что умные птицы, такие благородные птицы, которые с огромным потенциалом к развитию, а вот их ограничивают тем, что вот давайте мы над ними поржем и все.
Ну то, что они повторяют, это, в общем, ты идешь, что повторяешь, как попугай, да, в общем-то.
Не только. Движения у них очень смешные, просто какие-нибудь кадры вот эти очень забавные.
Они, честно говоря, очень косолапые, когда ходят. Абсолютно, да. Это действительно смешно и забавно. То, что они повторяют, у меня был попугай, который, в общем-то, выучил пару трюков и сказал на этом «до свидания, я как бы тебе это буду показывать», и все, да. Но прошло несколько лет, попугай встал и начал повторять все трюки с другими попугаями сам. На следующий день я думаю, отлично, еще раз ее возьму, и чтобы она все повторила. Она не захотела. То есть она мне показала, что она может, но не хочет. Они умные, они прикольные, они здоровские. Нужно общаться с ними, чтобы их невозможно, мне кажется, не любить. Потому что это такое чудо природы. Ну вот, Эдгар, скажи, пожалуйста, это же потрясающее животное, когда ты их видишь, невозможно не улыбнуться сразу, потому что их оперение, их вот... Даже вот у меня есть Жако, который ни с того ни с сего разговаривает и непонятные фразы почему говорит. Вот сейчас в Санкт-Петербургском цирке инспектор манежа говорит всего несколько раз в неделю фразу: «Прозвучал третий звонок, до начала спектакля 2 минуты. Хорошего вам спектакля». И он эту фразу почему-то решил повторять голосом инспектора манежа. Он ее не так часто слышит. Почему он ее повторяет, непонятно. То есть что с ним это случилось? Все уже смеются, вот ему нравится начинать спектакль, чувствует себя начальником.
Ну, а вообще попугай, говорящий попугай, он осознает, что он говорит? Вот каждый раз использует ту или иную фразу, например, в домашних условиях, попугай здоровается, прощается. Это просто хаотичный выброс звуков или он действительно способен на какое-то общение?
Чаще это хаотичный выброс звука, насколько вот я наблюдаю, и все, и, в общем-то, доказано. Они что-то выучивают, и чтобы доставить это удовольствие человеку, они это повторяют, и человек радуется. Они любят их своего хозяина, своего друга радовать. Но, например, мой попугай Жако, он, я знаю точно, что когда он хочет, чтобы его поцеловали или подошли к нему, он говорит: дай поцелую и протягивается к тебе. Это
ну,
вот
то есть,
он
значит,
делает,
осознает.
Это осознает. И когда он хочет, чтобы я ушла и выключила свет, он однозначно 150 раз скажет «спокойной ночи», «спокойной ночи». Он будет тебе говорить «спокойной ночи», пока ты не выключишь свет и не уйдешь. Если даже днем он говорит «спокойной ночи», значит, он хочет отдохнуть, ему нужно выключить радио, там, свет, и чтобы он отдохнул. Вот эти две фразы он говорит целенаправленно. Остальное песни поет, говорит какие-то непонятные уже неосознанно. Просто что он умеет.
А быстро привыкаешь к попугаям? Потому что я сейчас представил так ночью. Спросонок раз, и человеческий голос что-то говорит, кто здесь? Это, ну, как бы страшновато.
Первый раз, когда я его услышала, и он мне сказал «спокойной ночи», я, конечно, просто обрадовалась и остолбенела. Но, если честно говоря, я испугалась первый раз, когда у меня были попугаи, от другого. Попугаи спят, у них голова разворачивается на 180 градусов, и голову они прячут между крылышков у себя на спине. И вот, когда я первый раз ночью проснулась и увидела, что у меня у попугая нету головы, я испугалась реально. Потом я уже узнала, что они вот так интересно спят, поворачивая голову. Они вообще удивительные, у них монокулярное зрение. То есть они видят не как мы двумя глазами сразу, левым и правым отдельно смотрят. Они могут приближать предметы к себе. Это очень удивительные вот какие-то создания природы. Ну, чудо, я считаю.
Хорошо, давайте поговорим про негативные стороны попугая. Это агрессивное животное. Вот я вчера зашел в вольер к нашим дрессировщикам на Анна Приенко, которые вот как раз в шоу «Королевство» принимали участие.
Поразили меня, о чем
говорит Алексей. И я обратил внимание, что не все попугаи сидят в одном большом вольере. Они разведены. То есть там конфликты. И я спросил, насколько серьезные конфликты. Мне дрессировщики сказали, вплоть до убийства. Это что, вот в буквальном смысле слова бросаются убивать друг друга? Вот эти милые птички, как только что вы описали, сказали, что вот они такие классные, их надо целовать, спокойной ночи и все остальное, а тут, оказывается, они могут и убить друг друга.
Действительно, они так же, как и любят, они могут ненавидеть, они могут создать себе врагов и убивают друг друга и очень быстро. Там клюв, который бразильский орех, за считанные секунды, извините меня, разгрызают. И, соответственно, ударив по голове или оторвав ногу, это для него друг другу как нечего делать. Они могут совершенно спокойно откусить человеку палец или вырвать сам сухожилие, потому что клюв там действительно очень сложный, поэтому с ними лучше дружить. У меня даже был случай, когда в работе, я помню, в Кишиневе, у меня две девочки не поделили мальчика, и одна вот так вот встала в работе и показывает мне, убирая ее. И отказывалась делать трюки, пока я другую ее соперницу не убрала с работы. Я на следующий день думаю, как мне перестроить работу, но они уже помирились. То есть у них произошел какое-то перемирие, слава богу. Но вообще я знаю, что у меня там некоторые девочки друг с другом не дружат и могут действительно убить друг друга, и два мальчика у меня не дружат. Я их даже близко не подношу, потому что может эта вот стычка очень плохо закончиться.
Они между собой как-то ругаются? Потому что я так представил, тоже я тебе горло перегрызу такими вот голосами, я тебя сам перегрызу.
Вообще говорят, что попугаи своим птенцам дают сами имена, определенные звуки на определенного своего детеныша дают. Я подозреваю, что и до конца жизни они тоже друг с другом общаются. Ну, вот у меня там Дуглас, Джеймс, они не называют друг друга по имени, но своими определенными звуками я, например, своих попугаев могу отличить от попугаев тех же Анны Приенко, потому что они по-другому кричат, другие звуки издают. И мне кажется, что когда вот один другого зовут, они именно этими звуками своеобразными тоже дают как бы имена друг другу и общаются именно по именам, мне кажется. Потому что я это наблюдаю у своих.
Давайте дадим несколько советов людям, которые решили завести себе попугая.
Ой, с удовольствием.
Да. Вообще, хорошо это или плохо? Какого попугая можно взять в домашние условия, а какого не рекомендуется?
Ну, если вы живете в квартире, я бы рекомендовала взять волнистика или карелу. В крайнем случае жако. Опять же, жако тоже достаточно громко кричит, потому что соседи будут недовольны, и придется с этим попугаем что-то делать. Первый попугай, который ко мне попал, именно попал из таких условий. Женщине подарили, но в квартире она не смогла с ним жить, потому что он очень громко кричал. Плюс нужно понимать, что попугай – это достаточно дорогое удовольствие. Это очень много овощей и фруктов различных. Это нужно очень много знать, что и можно, что нельзя. Они все портят и пачкают. Тоже нужно к этому быть готовыми. Они требуют очень много внимания. Если у вас квартира, 10 раз подумайте. Плюс надо всегда помнить, что попугай Ара, жако и кокоду, скорее всего, вас переживут. Они долгожители.
Долгожители – это сколько?
Жако 50 лет, кокоду где-то 80. Ары достигают с кокодушками до 100 лет. в неволе. Вот в чем дело. Как бы на воле они покороче живут, потому что у них различные негативные природные явления, другие животные между собой дерутся. А вот в неволе они доживают до 100 лет. И, скорее всего, это животное вас переживет. И нужно, чтобы в семье не только вы его любили, но и ваши дети, чтобы животное не осталось, не дай Господь, одно. Поэтому все эти факторы, если собрать, то вы будете самым счастливым человеком, если заведете себе жако, ара, кокоду. Это будет большое счастье они будут вам давать. Но только подумать нужно заранее, чтобы животное не обрести на одиночество.
Я понимаю, что обобщать, конечно, нельзя, но вот как они уживаются, конфликтуют или нет, или, может быть, наоборот, или вот тот фактор, что определенных попугаев, ну, вот в клетке их держат по большей части и как-то это вот дистанцируют.
У меня вот раньше была собака бордоский дог. А попугай один, у него сломанное крылышко, он не может летать.
Это как-то огромная собака.
Бордоский дог огромная. И у меня попугай кричал собаке, а у бордоского дога же еще у него загривок такой жирненький, непробиваемый. Собака подходила к нему, он садился и ехал. Когда ему надо было остановиться, он кричал, собака останавливалась, и он сходил, куда ему надо было. Потрясающая дружба, замечательная. Собака, к сожалению, заболела, умерла, и у меня появился второй бордоский дог. И, к сожалению, бордоский дог второй был глухой. И вот тут у них был настоящий конфликт. Попугай на него кидался и бросался, потому что попугай кричал «подойди», а бордоский дог его не слышал.
Он прям словами или как-то
нет, ну,
звуками?
Нет, ну кричит звук, да. Тот должен был подойти. В общем-то, такая же практически собака, но она его не слушалась. И вот тут Дуглас очень психовал и кусал его не по-детски. И пришлось со следующим бордоским догом их уже рассадить, чтобы они не общались, потому что не могла объяснить попугаю, что собака просто глухая.
Ну, то есть это индивидуальное, что как здесь
индивидуально.
Сложно.
Индивидуально. В общем-то, попугаи очень хорошо и с кошками дружат, и с собаками, и со всеми. Но опять же, если вот как и друг с другом, так и с моей, например, глухой собакой, могут и повраждовать, могут и покусать.
Какие самые интересные факты о попугаях можно рассказать? Вот чего человек не знает?
Например, мне очень интересен один кровожадный попугай Кеа породы. Они говорят, что могут съесть даже барана. Вчетвером они накидываются и сидят. Вот они едят мясо вот так вот.
Так что, какая порода?
Кеа. Они в Новой Зеландии. Они небольшие, серо-такие зеленого цвета. Вот, говорят, они накидываются. И были случаи, когда они загрызали баранов именно. Почему баранов, я не знаю. И вот попугай, которого я бы хотела, наверное, Какапо, увидеть вживую. Считается, что это единственный попугай, который не летающий остался у нас на планете Земля. Они всего 60 где-то сантиметров и доходят весом где-то 4 килограмма. В некоторых странах называют их уродами даже, а некоторые говорят, что они очаровательные. Но что мне хочется их понюхать? Говорят, они пахнут парфюмерией. И запах у них цветочно-медовый какой-то такой. И очень сильный запах именно парфюмерии. Почему? Никто не знает. Но вот такие интересные попугаи, достаточно страшненькие, но интересные.
А есть какой-нибудь миф или какая-нибудь устоявшаяся история про попугаев, которую вы считаете вот абсолютно неправда? Вот не так, но люди про попугаев так говорят и повторяют.
Что они однолюбы, что они там...
Не
что...
однолюбы, то есть?
Нет, даже не разлучники, живут по одному, а все говорят, что это как лебеди-попугаи. Они совершенно не однолюбы. Даже у меня в моей попугайной семье они не однолюбы. Они то одного любят, то другого. То есть семьями они все время алименяются.
С кем проще, с мальчиками или с девочками?
С девочками нежнее девочки, конечно. Мальчики посерьезнее. Но мальчики трюки делают как бы увереннее, но капризничают, если честно. Девочки, они более такие лояльные, можно сказать. Они более помягче. У меня есть одна девочка, которая практически никто, кроме меня, подойти не может и взять, потому что она очень такая вот любит меня и доверяет только мне. Ну, мне с девочками где-то, возможно, попроще общаться, если в домашних условиях.
Дорогие друзья, первая половина нашей программы подходит к концу. Алексей Красильников, Эдгар Запашный в студии. И вынуждены сказать спасибо большое, Леночка, за то, что провели полчаса с нами.
Пожалуйста.
Мы обязательно вас пригласим еще, потому что невероятно интересно рассказываете. Ну, а мы вернемся в эфир буквально через пару минут.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.